Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. Это «Беседа о вечном». Сегодня наш гость – священник Геннадий Коробейников. Батюшка является настоятелем храма священномученика Петра, митрополита Крутицкого на Биатлоне города Екатеринбурга. Батюшка, здравствуйте и благословите.
Добрый день. Бог благословит всех.
Сегодня я хотела бы с вами говорить о страстях. Вот мы даже понимаем, что есть такое понятие, как страсти Господни. Но нам бы со своими страстями разобраться, поскольку мы мирские люди, мы все-таки живем не в монастыре, где более подробно рассматриваются страсти. Но мы понимаем, очень многие это понимают, что когда у человека наступают какие-то скорби, сложные обстоятельства в жизни, и ему прилетают как снежный ком. И если он еще такой человек вдруг подготовился и собрал руки в ноги и пришел на исповедь, и батюшка ему может так сказать, этому человеку: «Ну, милый мой, ты же сколько лет грешил, да? Вот сейчас тебе это все и привалило вот таким огромным снежным комом. Вот сейчас у тебя есть такая возможность задуматься о своей жизни». Вы знаете, я когда это говорю, я всегда думаю о молодом поколении. У меня уже как просто так вот ум устроен, что я понимаю, что вот ориентация именно на молодое поколение. Как им это можно объяснять? Как им понять себя? Вот давайте будем с этим разбираться.
Ну, дело в том, что слово «страсть» имеет два значения. В церковнославянском языке «страсть» – это страдание. В русском языке «страсть» – это какое-то желание, может быть, даже гипертрофированное желание, которая требует своего удовлетворения, и, не получая удовлетворения, приносит страдания.
Именно так и есть.
Так оно и есть, да.
Чего-то мы хочется,
мы знаем,
и не
что
получается.
Существуют страсти Христовы, страсти Господни, страсти по Матфею. Это значит, там описываются страдания Господа нашего Иисуса Христа во время Его ареста, во время Его распятия на кресте. А в миру страсти, они иногда просто даже каким-то образом превозносятся, даже воспеваются некоторыми писателями, поэтами. Когда страсть имеется в виду, это влечение или особое отношение мужчины и женщины. Вот там уже для страстей, так сказать, непочатый край. И тут все романы и много-много стихов посвящены этому обстоятельству. Страсть требует удовлетворения. Страсть – это что-то вроде, как, на мой взгляд, гипертрофированная потребность или тела, или души человеческой. Неудовлетворенная страсть вызывает, причиняет человеку страдания. Человек страдает, а наши святые отцы говорят: со страстями-то боритесь. Ну что вы им подчиняетесь-то? Ну нельзя же следовать этим страстям. Вот страсть чревоугодия. Вот чревоугодие неудовлетворенное причиняет страдания. Так и хочется чего-то поесть. А если ты удовлетворил эту страсть, то, значит, ты просто подорвешь себе здоровье, потому что наберешь лишний вес, перегрузишь внутренние органы, скажем, поджелудочную, печень, и придется тебе потом обращаться к докторам и принимать какие-то компенсирующие лекарства. Надо тебе это? Подумай. И так и другие страсти. Скажем, зависть. Вот ты кому-то завидуешь, ходишь зеленый буквально. Тот, кому ты завидуешь, ни сном, ни духом не знает об этом. Ему и до тебя и дела-то никакого нет. А ты, бедный, ночью не спишь, валерьянку глотаешь. Тебе это надо? Нет, не надо. Совершенно
а справиться-то не может человек.
Не надо, но можешь ты справиться со страстью? Не можешь. Господь сказал, без меня ты не можешь ничего, поэтому обращайся к Господу. Ведь мы просим у Бога помощи всегда, в любых наших обстоятельствах жизненных. Но мало кто и редко кто, наверное, праведники, которым буквально при жизни можно уже венец святости, которые просят у Бога избавить от страсти. Господи, да избавь ты меня от этой жадности, от этого чревоугодия, я уже в зеркало не вхожу. Или, Господи, избавь меня, вот ради твоей вот благости, избавь меня вот от зависти. Не хочу я больше завидовать никому. А Господь ведь придет на помощь в обязательном порядке. И много-много других таких вот потребностей человека могут как раз ему причинять страдания и быть вот этими страстями. Страсть может, если человек ей потакает, обязательно ввергнуть его в грех. Грех – это нарушение какой-то заповеди Божией. И что из этого получится? Если ты согрешил, то ты получишь скорби. И если ты не покаялся, скорби усилятся. Если не хочешь скорбей, покайся. Покайся и больше не совершай. Не хочешь каяться, терпи скорби. Это закон духовный. И самое интересное здесь вот что. Один из святых, мне кажется, Исаак Сирин сказал, что если человек совершает доброе или злое дело, то воздаяние приходит ему естественным образом, а не по назначению свыше, как думают невежды или те, кто не знает духовного закона. Господь все определил. Ты шагнул вот сюда, получил вот это. Шагнул в другом направлении, получил вот это. Шагнул в направлении зла, получишь зло. Идешь в направлении добра, получишь добро. По-другому не бывает, потому что Бог есть любовь, и закон Его, вот этот, удивителен и непреложен. И Он, как действие доброго, собственно, врачи все добрые, я напрасно это слово употребил, как врача, действие как врача, только действие его направлено на благо человека и больше ни на что. Бог не мстит, не наказывает. Он как врач, мудрый, знающий, как исцелить человека, исцеляет, иногда делая больно, как хирург, но зато человек исцеляется и спасает свою душу. А вот тут мы должны притормозить немножечко и подумать. Так, страсти, тело – это понятно. Вот они все налицо, не надо им потакать. А страсти души тоже ведь есть. Страсти души тоже есть. И тоже нужно с ними бороться. А кто же те, кто препобеждает страсти? Мы говорим, да это святые. Они победили свои страсти. И получили удивительные дары Святаго Духа, дар чудотворения, дар прозорливости. А если ты не победил свои страсти и куда-то лезешь в прозорливые, это так называемое лжестарчество. И святитель Игнатий сказал, душепагубное актерство нынешних лжестарцев, которые берут на себя роль древних старцев, не имея их духовных дарований. А когда ты получишь духовное дарование? Только если препобедишь свои страсти. Только тогда перед тобой откроются удивительные горизонты. Ты станешь чувствовать людей, ты станешь чувствовать Бога. Это будет твое восхождение к самому Богу. Вот оно, духовное восхождение. Вот оно, твое духовное образование. То есть ты образ свой улучшаешь, ты его меняешь, ты становишься, ну, как можно сказать, богоподобным, это слишком уж высоко, но уподобиться Богу в некоторых своих качествах, в любви к ближнему ты можешь. И тогда духовный же этот закон награждает тебя духовными удивительными дарованиями. А если ты не победил свои страсти, а пытаешься кого-то от этого, кого-то поучать, кого-то пытаться от этого избавить, это абсолютно безнадежно и бесполезно, потому что не то, что вот человек тебе не поверит, а душа его, которая твою душу чувствует, тебе не поверит. И, может быть, и не скажет человек, ты сам такой, не скажет, наверное, но почувствует. И твое вот это поучение, как зерно, упавшее на асфальт, не принесет никакого плода. Поэтому постарайся сам избавиться вот от какой-то страсти, тогда ты поможешь человеку от такой же избавиться. Ведь не зря говорится в Евангелии-то, о бревне в очесе твоем и о сучке в глазе брата твоего. Надо же Евангелие-то понимать, его же надо читать, его надо чувствовать, поучаться, смотреться в него как в зеркало. А я могу? Ничего не могу. Господи, помоги. Вот это самое важное в жизни человека. Это вызовет, научит его смирению. И святые говорят, воздаяние человеку дается не по добродетели и не по делам во имя этой добродетели, а от происходящего, от них смирения. Вот что важное в человеке. И вот буквально, наверное, в следующее воскресенье будет читаться Евангелие, где Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся, обремененные, я упокою вас. Научитесь от меня. Я кроток и смирен сердцем. И обретете покой душам вашим. Это же Бог говорит. Нельзя его не слышать. И нельзя не исполнять то, что он говорит. Итак, мы с вами коснулись вот этих вещей, которые мы назвали страсти, и которые мешают человеку жить, буквально мешают жить. Вот, скажем, эгоизм. А Господь сказал, и апостол Павел повторил, носите тяготы друг друга, и так вы исполните закон Христов. Это же закон Христов, носите тяготы друг друга. А сказать на просьбу ближнего, сказать, о, у меня другие планы, о, нет, у меня другое сейчас на уме, я не могу тебе помочь, потому что я вот занят другим. А ты подумал на ту тему, что действительно ты занят важным делом, а ведь просьба ближнего-то важнее, потому что он бы не стал к тебе обращаться, если бы не было ему необходимо. Если бы ему не была необходима твоя помощь, вот сейчас, а ты отмахнулся, знаешь, что ты сотворил? Ты сотворил вот что. По духовному закону от тебя отмахнется удача. Отмахнется. Запомни это, знай это, чувствуй это и не спеши отмахиваться от просьб ближнего твоего. Ты сначала рассуди. Антоний Великий Преподобный сказал, рассуждайте. Рассуждение – это важнейшее качество души человека и ума его. Рассуждайте. И вот сейчас, когда тебе обратились с просьбой, ты рассуди. А могу я помочь сейчас? Вот я немножечко отодвину свое дело, оно не такое и срочное. А помочь надо. И я помогу. И будет тебе, уверяю, удовлетворение, потому что ты сделал доброе дело, и награда по духовному закону ждет тебя. Она будет даже в том, что ты получишь от этого удовлетворение, и благость в твоей душе появится. А это же важно. Благодать-то ведь от Бога. И она в этом духовном законе заключена, и в нем же заключено и наказание, если ты поступил против Бога, против воли Его, то есть решил проявить свою волю, не соизмерив ее, не сопоставив ее, не сравнив ее с волею самого Бога. Я проявил своеволие. Чем я руководствовался? Эгоизмом. О, если я это осознал, Господи, помилуй ты меня грешного, я постараюсь в следующий раз, когда я услышу просьбу ближнего моего, как по-другому отреагировать-то, по-другому, я посмотрю, порассуждаю, мгновенно рассужу, каковы мои дела, могу я их отложить, действительно они у меня такие срочные, действительно они такие жизненно важные, что я могу отодвинуть просьбу ближнего моего. А если нет, так ты сделай то, что тебе повелевает закон любви. И уступить и услужить ближнему – это закон любви. Это закон, который пронизывает все мироздание. Почему? Потому что это сам Бог. А как сказали святые отцы, как сказал святитель Григорий, Бог есть природа всего сущего. То есть Он во всем, во всем. И поскольку Бог – это любовь, то и она во всем. Но не обольщайтесь, когда вы говорите, да в храм мне часто-то ходить не обязательно, Бог у меня в душе. Успокойтесь, нету Его в вашей душе, нету. Чтобы Он туда пришел, там должна быть любовь к ближнему, к самому Богу, к Его Святой Церкви, к молитве, к служению Богу, к причастию телом и кровью Божиим, любовь к благодати Божией, к стяжанию этой благодати. Если этого в душе твоей нет, нету там Бога и быть не может. И Дух Святой туда не придет. Не обольщайтесь. А вот когда вы, в вашей душе появится любовь к ближнему, любовь к Богу, видите, о, так вот, возлюби ближнего, как самого себя. Так вот, надо прежде всего себя полюбить, говорят некоторые эгоисты. То есть надо все для себя, все под себя грести. А вот тогда уже что останется, ну, тогда ближнему. Это абсолютно полное нарушение закона любви. Господь сказал просто в Евангелии. Человек себя не ненавидит. Он и одевает себя, и греет, и заботится о себе. Этого достаточно. Этим и проявляется любовь к самому себе. Ты себя не забываешь. А вот если ты еще вдобавок к тому, что ты о теле заботишься, заботишься и о своей душе, и не тело раскармливаешь, чтобы оно в зеркало не входило, а душу питаешь благодатью Божией, причастием тела и крови Господня, благодатью Божией, созерцанием святынь, созерцанием икон, молитвою к Нему, просьбой избавить тебя от пагубных страстей. А вот это уже как раз то, чего ждет от нас сам Господь. Ждет. Он стоит и ждет. И в Апокалипсисе сказано: «Я стучу у врат твоих, стою и стучу, и кто откроет, к тому я войду, и будем вечерять». Так вот, стучит Господь в твое сердце, а ты открыл его? А чего ж ты тогда утверждаешь, что у тебя в душе Господь? Это смешно. Это смешно и неправильно. Подумай, подумай, посмотри. Евангелие-то открой, чтобы Бог с тобой поговорил. И ты услышь Его и правильно восприми слова Его. А то ты скажешь: о, подумаешь, Господь вот установил эти правила, вот пусть сам и выполняет их. А мне так хорошо нарушать эти правила, дорогой мой, если ты уверен, что там, где ты совершаешь грех, намазанным медом, может быть и так, но ты прилипнешь к нему, и вместе с этим медом, с этим грехом отойдешь туда, куда ты бы не хотел, куда не хотел бы ты свою душеньку обречь. Нет, не хотел бы, но ты делаешь все для того, чтобы душенька твоя погибла. Что ж ты творишь-то, дорогой мой? Подумай и теперь начни бороться со страстями. Посмотри, что это за страсти, которые тебя обуревают. А страсти – это могут быть такие. Гнев – это страсть. Без гнева – страшный бес. Он разрушает все. Без блуда – страшный бес. Это страшная страсть, которая разрушает все. Без эгоизма, без гордыни все разрушат, потому что ты станешь несносным для людей. Около тебя неуютно. Из тебя эти иголки гордыни лезут и ранят других. Что же ты такое творишь? Ты одумайся. И нынешнее воспитание у нас, я что-то затрудняюсь сказать, есть ли у нас воспитание? Воспитываем ли мы детей наших правильно? Являемся ли мы для них примером для подражания? А каким примером? Дорогой мой, вот я тебе даю яблочко и пирожок, ты в школе съешь, где-нибудь в сторонке, ни с кем не делись. Мама, ты что творишь? Ты что творишь? Ты кого воспитываешь? А ведь придет время, он и с тобой не поделится. Ты его вот так воспитала. А где же тогда заповеди-то самого Бога? Эта заповедь твоя, она идет в противоречие с заповедью Господа. Ты нахлебаешься такой скорби от твоего сыночка, в котором ты воспитаешь эгоизм, которого ты будешь воспитывать, или папа, ты должен быть лучше всех. Лучше всех в каком смысле? Ты должен быть лидером. Лидером? Да у меня, если так разобраться, в генах этого нет. Я совсем не лидер.
Не лидер.
Я совсем не лидер. Я хочу быть в тишине, в покое, в мире. Я не хочу заниматься автомобилями, машинами. Я хочу сидеть с пером в руке и заниматься математикой или филологией, или, ну, философией, так, между делом, как говорится. Потому что философия – это такая наука, у каждого философа свой взгляд на искусство и свой взгляд на мир. Так что самая лучшая философия – это апостола Павла и других апостолов. Вот это, так сказать, философия. В любовь к мудрости надо реализовать вот здесь, оттуда черпать мудрость. Потому что лучше учителя после Христа, чем апостол Павел, вы не найдете. И такого мудреца, и такого педагога, и такого воспитателя, и такого философа нету больше. Это апостол Павел, это зеркало самого Христа. Вот откуда черпаете мудрость. Итак, воспитание детей – это первостепенная задача. И если родители говорят звонок сыночку, если это звонит там дядя Федя или тетя Маша, скажи, что меня нет дома. Ребенок говорит, мама сказала, что ее нет дома. Что это такое? Это пока он не умеет лицемерить, но
они
он научится. Но он научится лицемерить. И он будет потом лгать всем, и тебе тоже. И тебе в первую очередь, потому что он все время рядом с тобой. И все время слышит от тебя вопросы. И врать он будет тебе. Ты его научила этому, мамочка или папа, который не желает с сыночком позаниматься, а желает посидеть у телевизора и посмотреть футбол. Чему он научит ребенка? Любить футбол? Так надо же воспитать из него мужчину. Сынок, пойдем-ка маме поможем. Мама устала. Во, это другое дело. Сынок, пойдем. У меня вот надо мне машину посмотреть, помыть, починить. Ты мне поможешь. Давай. Вот смотри, вот я ключи разложил. Вот они все по этим самым. Вот этот ключ на 40, этот на 50, этот на 12, этот на 14. Разобрался? А теперь вот, я полезу под машину, а ты будешь мне подавать ключи. Так, дай мне ключ на 12. Ты чего мне принес? Ну-ка, посмотри там. Ага, вот теперь правильно. И что? И сынок вырастает человеком, мужчиной. И если ты сумеешь его правильно воспитать, то даже и рыцарем. Вот ведь что. А не хлюпиком, который держится за мамину юбку всю жизнь и смотрит маме в очи, а если мама авторитарная, то он никчемный становится. И бедная та девушка, которая вышла за него замуж, она понимает, что это ничто и никто. И надо его тащить на себе, и надо о нем заботиться, как мамочка заботилась. А мамочка еще приходит, если она вот такая авторитарная. «Ой, сыночек, ты, наверное, тут голодный, она поди тебя не кормит». Женщины, мамочки, что вы творите? Вы кого творите? Вы кого сотворили? Папочки, какой пример вы подаете своим деточкам, сыночкам? Вы кого творите? Одумайтесь, одумайтесь. И знайте, что дети в первую очередь подражают вам. Подражают вам во всем. Если вы лукавите, они будут лукавые. Если вы добродетельны, они постараются быть добродетельными. Если вы трудолюбивы, они будут трудолюбивы. Я помню, как мы уже в 8-9 классе с моим другом брали бензопилу и шли в лес заготовлять дрова для школы, потому что у нас было печное отопление. 8-9-10 класс мы так вот трудились. Летом обязательно я трудился вместе со своими братьями в леспромхозе, зарабатывал деньги. Зимой учеба, это понятно. Мой друг, когда у него пробудилась тяга к музыке, он решил купить аккордеон. Нет, баян. И как его купить? Мама пенсионерка там, господи, какая там пенсия. Он пошел в лес, набрал брусники, ведра, приехал на рынок, у него купили, он на эти деньги купил баян. Все, вот как. Почему? Потому что он видел, что мама трудится, и он должен трудиться. Вот и все. К труду приучаем детей обязательно. Ведь детей мы родили с помощью Божией, первое, для семьи, ну, для самого себя тоже, второе – для общества, третье – для церкви и четвертое – для Царствия Божия. Вот ведь что надо знать-то. Вот. Для семьи он должен быть членом семьи. Каким? Трудолюбивым. Знать в семье свое место. Никогда не конючить и ничего не требовать. Пользоваться тем, что ему дали. Всегда быть довольным этим. И ему всегда родители дают то, что надо. Так же, как нам Господь даст то, что нам нужно, и всегда даст по силам нашим. Не надо в ребенке будить жадность, не надо ее поощрять, не надо так поступать, так покупать ему такие вещи, которые ему не нужны, но он захотел. Ах, он хочет, но надо удовлетворить. Остановитесь, притормозите, объясните ребенку, как, что в семье, каково его место, как он должен слушать маму и папу, как он должен держать в порядке свои книжки, свои куклы, свой рабочий стол, если он уже ученик, как он должен в обязательном порядке выполнять обязанности по дому и школьные свои обязанности, то есть уроки, объяснять и требуйте неукоснительного исполнения. Иначе вырастите бездельника, который не захочет ни учиться, ни работать, а будет стараться сидеть на вашей шее, а вы будете его тянуть, пока есть силы и пока есть у вас средства. Вы воспитаете несчастнейшего человека и сами будете несчастны. Итак, значит, ребенок рожден для семьи, и в семье он должен быть ее полноправным, нормальным членом, то есть думать о всех членах семьи, о них заботиться всегда, так же, как папа и мама заботятся о тебе и о других деточках. И ты должен заботиться тоже о них. И родители должны тебе объяснить, вот младшая сестричка, ты ее опекай, ты делай то-то, 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 ты следи, чтобы она не ушиблась и так далее. Вот ты нянька. Так же, как старший братец твой был твоей нянькой, когда ты подрастал. Все объяснить. И это правильно будет. И не думайте, что ребенку это будет в тягость. Но если вы увидите, что ребенок вас не понимает, когда вы говорите, так, давай, вот, убери-ка, вот, все ты разбросал тут, убери. Вы знаете, ребенка надо хвалить за то, что он делает порядок. А мы не умеем хвалить. Мы говорим, ну-ка, убери тут, что ты тут такое набезобразничал, и ушли. Он что-то пытается сделать. Мы заходим и говорим, ну вот, наконец-то ты навел порядок в своем свинарнике. Это такая похвала. Это что такое? Это мы по рукам ударили ребенка. Так же нельзя хвалить. Так нельзя хвалить. А если ребенок...
Ты навел порядок в своем свинарнике.
Ну, конечно. Это же не похвала, это осуждение.
Еще хуже.
Это еще хуже, да. И ребенок будет в унынии. И он будет думать, что сделай, что не сделай. От мамы ничего хорошего, так сказать, доброго слова не услышишь. Он еще маленький, и игрушки разбросаны. Давай-ка наведем порядок. Для маленького ребенка игровой момент очень важен. Вы сделаете обязательное действие, как игру, и он включится в это с руками и ногами. И обязательно сделает вместе с вами. А вы еще ему подскажите, что это вот лучше вот так сделать, а вот это вот так. А вот как ты думаешь, куда вот это положить или поставить? О, как ты хорошо придумал! Вы в нем разбудите инициативу. Не бейте его по рукам, когда он хочет вам помогать. Если ребенок берет веник и начинает размахивать пыль по комнатам, то не отбирайте у него веник, я сама сделаю. Нет. Пусть он помашет веником, вы потом пылесосом все уберете, тряпочкой протрете пыль, все сделаете. Но он будет, у него будет сознание долго. Я помню, как мы в детстве старались маме помочь. Мы наливали в тазик воды, брали тряпку, разводили такую грязь на полу, что несусветную. Мама приходила, ой, какие вы молодцы. И мы сидели довольные, а она брала эту тряпку, делала новую воду и за нами бы умывала пол, мыла пол. Но зато у нас было удовлетворение, что мы сделали очень доброе дело, помогли маме.
Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу беседу со священником Геннадием Коробейниковым. Напомню вам, что батюшка является настоятелем храма священномученика Петра, митрополита Крудицкого на Биатлоне города Екатеринбурга. И сегодняшнюю тему мы посвятили страстям. Продолжение следует.